Я тихо шла, 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 пирожок нашла. Я села, поела, опять пошла. Я тихо шла, 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 пирожок нашла. Я села, поела, опять пошла. Я тихо шла, 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 пирожок нашла. Я села, поела, опять пошла. Я тихо шла, 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 пирожок нашла. Я села, поела, опять пошла. Я тихо шла.
Моя любимая Украина идет в НАТО уже 30 лет.
Пошла, я тела, поела, опять пошла.
Вот так вот 30 лет и идет, друзья
да,
мои.
Да, без малого 30 лет Киев направляется в Североатлантический альянс, и несмотря на множество, наверное, так можно сказать, теплых встреч, официально это стремление было оформлено в 2002 году. В этот
день... пирожок нашла.
Пирожок нашла, досела, поела, и дальше надо было идти. Да, 10 июля в СМИ в 2002 году был обнародован указ тогдашнего президента Леонида Кучмы о вступлении страны в НАТО. Но на практике все оказалось не так просто. Полноценным членством Украина похвастаться не может до сих пор. Но вот буквально месяц назад стало известно о том, что Альянс наделил Украину статусом партнера расширенных возможностей. И вот,
причем Альянс сам особо не знает, что это такое.
Ну, я так предполагаю, что это какое-то участие Украины, допустим, в совместных учениях или в проведении
это
каких-то...
без совместных статуса партнера расширенных
операций.
Возможностей.
Да. Но все равно надо давать какой-то пирожок.
Пирожок.
Когда вот, например, помнишь, в июле, опять же, в 2002 году был подписан между Украиной и НАТО меморандум о поддержке операции НАТО со стороны Украины. И буквально спустя год после этого Киев поддержал операцию США в Ираке, направив в регион свой так называемый миротворческий контингент. У нас сегодня будет человек в эфире, который, собственно, побывал в тех горячих точках в рамках вот таких совместных операций.
Пирожок нашла еще буквально недавно, поскольку это статус партнера расширенных возможностей, вероятно, поэтому Соединенные Штаты Америки недавно передали военно-морскому флоту Украины два своих списанных катера береговой охраны.
Да, а звучит это громко. НАТО согласилось увеличить военное присутствие в Черном море из-за якобы усиления России. И вот накануне буквально прошли переговоры министра обороны с Йенсом Столтенбергом, генсеком НАТО, где как раз-таки обсуждалось вот это сотрудничество. Мне понятное дело, что вот почти 30 лет, да, Украина идет в НАТО. Мы знаем, что когда у страны есть какие-либо территориальные споры, как вот, например, у Грузии, да, которая тоже стремится в НАТО, но которая не является полноценным членом этого альянса, до 2014 года. Почему Украина не попала в этот блок?
Слушай, ну это все так... Вот у Турции тоже есть территориальные споры с Кипром, и это не мешает. Я думаю, что там все решается. Ты нам нужен, мы тебя берем.
Но получается, Украина не нужна
Альянсу? Получается, что не нужна не только Альянсу.
Ну, в общем, давай попробуем разобраться. Сейчас с нами на прямой связи вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы вот когда готовились к эфиру, правда ведь Украина давно и упорно стремится в Североатлантический альянс, и было много всего совместного, и альянс вот до 2000 года крайне положительно отзывался об Украине, но тем не менее не смогла эта страна даже до 2020 года включительно стать полноценным членом.
Зато меморандумов-то сколько?
Зато сколько меморандумов. Как вы думаете, основные причины, почему так?
Смотрите, во-первых, действительно, фактически сразу после развала Союза, наверное, во все постсоветские страны НАТО начало стучаться со своими «дружескими» в кавычках инициативами. Украина, по сути, начала прямой диалог с НАТО сразу в 92-м году. И можно сказать, что вот уже действительно фактически, ну, почти 30 лет идет этот диалог. Действительно, подписано очень много меморандумов, но по факту Украина для НАТО стала плацдармом для не для стандартов натовских, не для натовского вооружения, не для того, чтобы как-то модернизировать украинскую армию или действительно работать над повышением дисциплины в вооруженных силах Украины. По факту НАТО стало формат сотрудничества Украины и НАТО. Это формат, при котором НАТО проводит свои действия на территории Украины своими силами. А при этом украинские вооруженные силы и какие-то люди лишь обеспечивают присутствие иностранного контингента, иностранных специалистов. С одной стороны. С другой стороны, НАТО на сегодняшний день является неким институтом образовательным, а может быть даже чем-то больше. Я хочу сказать, что еще в конце 2009 году точно, а до этого сложно сказать, но существовала кафедры НАТО в вузах, и, например, в вузе, в котором готовят
кафедры... Украинских вузах, правильно?
Да. Я имею в виду, например, есть в России есть Транхикс, где при президенте Российской Федерации на Украине есть НАГУ, Национальная Академия Государственного Управления при президенте Украины. Там есть кафедра национальной безопасности. На этой кафедре обязательным обучением является прохождение так называемой комнаты НАТО. Это некий такой ситуационный информационный центр НАТО внутри президентского вуза на Украине. Все сотрудники, а через кафедру национальной безопасности проходят все сотрудники силовых ведомств. И СБУ, и МВД, и Минобороны.
Почему тогда там... Дмитрий Евгеньевич, звучит как триллер просто какой-то.
Комната НАТО. Почему такой низкий образовательный уровень тогда у сотрудников украинских вооруженных сил, у высокопоставленных?
Совершенно простой ответ. Их задача подчиняться... Ну, скажем так, своим партнерам военным.
Так. Но для этого тоже надо обладать интеллектуальным ресурсом вообще, чтобы подчиняться своим военным партнерам, нет?
Я просто не вижу другого смысла в том, чтобы воспитывать таких действительно не очень высокоинтеллектуальных деятелей. Это видно даже в связи с постоянной ротацией силовиков, в связи с постоянными коррупционными скандалами силовиков. Мы даже видим это потому, как украинские представители вооруженных сил, скажем так, скрывают следы хищения. Ведь все взрывы на военных складах, которые достаточно громко гремели за каденцию президента Порошенко, в конечном итоге свелось все к тому, что это признали эти действия, эти взрывы признались следствием попыток скрытия хищений, которые осуществлялись украинскими военными. Поэтому действительно уровень не очень высокий. И, кстати, это одна из причин, почему народное ополчение Донбасса, ну, скажем так, на равных, как минимум, сражалась с теми, кто пришел на Донбасс воевать из Украины.
Дмитрий Евгеньевич, вы упомянули о всех бывших республиках Советского Союза, да, некоторые из них действительно ведь вступили в НАТО, но вот что происходило в Прибалтике? Эти государства, они сами, они ведь сильно не дожидаясь помощи от Альянса, надо им отдать должное, у них там 3,5 человека служат, но они молодцы, они же подтянули своих военных под уровень НАТО. И только после этого Североатлантический альянс их стал принимать в свои ряды. Дело в том, а вы говорите, что НАТО каким-то образом подтянуло бы войска Украины. Так НАТО этим не занимается. Это сами украинцы должны свои войска сначала подтянуть до уровня НАТО, до уровня Российской Федерации, армии Российской Федерации. И тогда уже можно будет говорить о вступлении, насколько мне кажется.
Мне кажется, вот ты говоришь про страны Прибалтики, а мне кажется, что там помогла... как европейская солидарность. То есть вот если мы сравниваем страны Прибалтики и Украину, европейские политики сейчас планомерно на протяжении нескольких лет, они, можно сказать, осаживают украинских политиков. То есть когда мы вспоминаем Порошенко, там, который говорил, мы в ЕС, мы в НАТО, а ему потом в ответ, нет, ребят, вы не в ЕС и не в НАТО, и давайте об этом говорить честно. Вот с Прибалтикой как-то по-другому было.
С Украиной нужно вот такая с НАТО на Украине ровно такая же ситуация, как с Европейским Союзом, с интеграцией в Европейский Союз. Все политики, в том числе начиная там с Кучмы, но осторожно, они говорят как? Они говорят, интеграция и вступление в подобные союзы с НАТО или там в Европейский Союз позволит нам сделать нашу армию, если в НАТО, или там наши стандарты, как в Европейском Союзе. При Януковиче была очень серьезная дискуссия по этому поводу. И сторонники, противники интеграции в Североатлантический альянс, они говорили, а зачем нам вступать в НАТО, если нам надо сейчас свою армию улучшать, сейчас проводить реформы, сейчас покупать оружие. Но по факту говорили, надо вступить, и только потом можно. То есть мы сейчас говорим, что этот прием пропагандистский использовался политиками для того, чтобы подтолкнуть население к вступлению. Говорили, вот когда вступим, тогда и будет.
Ой, вот, Дмитрий Евгеньевич, вы говорите о населении. Знаете, у меня есть хорошие друзья, под Бердичевым живут. Вот они, я им говорю, знаете, что Украина скоро вступит в НАТО. На что они мне отвечают, шо? И дальше все. Дальше молчок. Да? Они, ну, понимаете, после шо ничего. Ну, шо? НАТО.
Ну, по факту НАТО лишь занимается проведением своих различных операций. Вот относительно недавно, там, грубо говоря, месяц-два месяца назад на Украине вспыхнул очень громкий скандал по поводу неких военных баз. Кому они относятся, кому подчиняются. Это не просто военные базы. То есть на фоне коронавируса оказалось, что это базы с какими-то там биологическими материалами, чуть ли не с биологическим оружием, занимающиеся исследованием различных вирусов, патогенов. И на Украине это прям дошло до уровня парламента. Из парламента Ренат Кузьмин выступал, рассказывал об этом.
До них только дошло. Мы уже 10 лет говорим, что там базы, которые, лаборатории, которые разрабатывают.
Ну, да. Украинцы не хотят слышать голос разума и не хотят объективно слушать.
Ну, не все,
слава
не все.
Хотя бы сейчас. Ну, тем не менее, до уровня парламента только сейчас дошло. Mm-hmm. Но, по сути, я просто хочу сказать, что у НАТО использует Украину как плацдарм для реализации своих внутренних целей. И я не исключаю, что это цели, а может быть и в первую очередь, это цели, связанные с направленные на сдерживание Российской Федерации. Ведь в ходе последнего Майдана, который был вот в 2014-2015 году, на самом деле никто не скрывал, что Севастополь должен стать плацдармом для баз НАТО.
Да,
никто
да.
не скрывал, что из Крыма должны быть выведены исторически так уж российские войска. Никто не скрывал, что там должны размещаться американские войска. Это было прямо сказано. И это, естественно, были бы не украинцы. Это были бы не украинские военные, не украинская техника.
Да,
это было бы иностранное натовское оборудование.
Вот сейчас
обслуживающий персонал, да.
Сейчас, когда Украине дали статус партнера расширенных возможностей НАТО, ну, понятно, мы видели комментарии главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, и он восхищается тому, что
очередному меморандуму
альянс, да, предпринял такие шаги. Что изменится по факту? Вот в ближайшее время что изменится на практике?
На практике изменится то, что украинское правительство получит еще один канал, по которому можно будет просить деньги. Потому что все международные площадки Украины использовали для того, чтобы получать кредиты, просить кредиты, получать инвестиции, деньги и так далее. Я не вижу оснований говорить о том, что очередная программа позволит улучшить как-то украинскую армию, боеготовность ее увеличить. За все эти годы существования только разговоры об этом водятся. Даже те хваленые джавелины, которые там Америка поставила, и Украина этим гордится. Ну и где они, и что они, и что Украина с ними делает. Конечно, в целом тенденция нехорошая. Понятное дело, что такое стремление украинских военных может аукнуться новым обострением и на Донбассе, и, не дай бог, Украина может подумать о том, что НАТО станет плечом в агрессии в сторону других территорий, в том числе, например, Российскую Федерацию. Это нужно учитывать. Это вопрос национальной безопасности России на самом деле. Но пока говорить о том, что есть существенные основания для того, чтобы что-то резко изменилось в программах реализации идей НАТО на территории Украины не приходится. Больше всего речь идет о неких стажировках, обучении, ну, по сути, о вербовке украинских военных различными структурами НАТО. Я думаю, в первую очередь об этом идет речь.
Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Евгеньевич. Дмитрий Перлин, вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог, был с нами на прямой связи. Еще вот любопытно, ни разу у самих украинцев, хотя несколько раз им было это обещано, не спрашивали, хотят ли они вступления в Североатлантический альянс. Из последнего это анонсировал Порошенко, что он будет проводить референдум, бывший президент Украины, но, тем не менее, никакого референдума проведено не было.
Ну, потому что результаты такого референдума могут быть и не в пользу желающих вступить в Североатлантический альянс, потому что, я же говорю, очень многие простые люди, которые живут, работают на Украине, они, в общем-то, не то чтобы хотели бы, чтобы их страна вступила в НАТО.
Да, сейчас к нам присоединяется Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК. Александр Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вот уже сегодня припоминали некоторые совместные операции Украины и НАТО. Например, 2003 год, когда Украина поддержала операцию США в Ираке и направила туда свой миротворческий контингент. Вы, мы знаем, человек, который принимал даже участие в некоторых операциях. Расскажите, какие у вас воспоминания об этом остались?
Ну, только не украинских. Хотя я, в общем-то, к истории своей собственной отношусь с уважением. Я служил на Украине одно время, 4 года даже, и на Западной Украине. Заканчивал в 13-й армии общевойсковой, там командовал.
Александр, а скажите, в каком году?
Я заканчивал в 91-м году.
В 91-м, самый такой...
Приехал туда в 89-м, да.
Самый жаркий период такой.
Независимость. Да, не, да какой жаркий?
Ну там какой? Это независимость везде пропоры...
Пришла.
Прапорежев, Тублакетні, все, тем более на Западной Украине. Ну.
Да, и вы знаете, у нас возле ЦУМа там они собирались небольшой кучкой, жовто-блакитный стяг, да, действительно был, но нас это не пугало, мы себя уверенно чувствовали, там, советские офицеры, и проблем не было, не было проблем. И мало того, я потом ездил во Львов уже репортером, к одному из руководителей УНА, он свой, брал интервью, не было проблем.
Запрещенный вот. В России.
Да, у нас только почта в России разрешена. Короче говоря, я вам хочу сказать так. Операция была американцами разработана и проходила в Ираке активно, но были привлечены многие-многие контингенты многих и многих стран. И многие с удовольствием участвовали, ну, демонстрируя свою близость и к Альянсу, и к Америке. Собственно, ну, это политическое дело такое, внешний вектор у каждого. Угу. Но стояла в Вавилоне, там, где почил в Бозе Александр Македонский, возле садов Семирамиды, так называемых, стояла дивизия международная. И туда входил контингент, в том числе Украины. Дивизии командовали польские генералы, вот, а сама бригада, входящая в состав дивизии, находилась в Алькутте. Алькутт – это населенный пункт, ну, по-моему, километров 70 от Багдада. Вот. Мы, получив индульгенцию для работы в Алькутте, в Вавилоне, значит, отправились в украинскую бригаду. Но, удивительно, в замке Кусая, Кусай – это сын Саддама Хусейна, я бродил по заброшенному этому замку и дворцу, так скажем. Вот. И вы знаете, я вышел на балкон и увидел совершенно идентичный пейзажу, который был в... фильм «Апокалипсис Нау», когда там река, вдали вертолеты летают американские над пальмами. Я удивился и вдруг услышал украинскую мову. Я обернулся, увидел там Саня Коваленко, еще кто-то с нашего 313-го полка, армии 13-й. Блин, я так удивился, мы встретились, я говорю, ребята, ну, однополчане, это 2004 год. Вот, я говорю, как дела там, что на Украине, как в Ровно, вот, как армия. Вот. Ну, то есть уже сужались. А Аль-Кут, там стояла бригада, ну, моя была попасть не в украинские войска, а в казахские, потому что казахский саперный батальон занимался разминированием складов Национальной гвардии Хусейна, там очень большая работа у них была, и погибшие были, мы про них снимали. Но я встретил, заехал к комбату, выпускнику Челябинского танкового училища, который тоже расформировали после скандала с Сычевым, и вот... Он мне сказал, я говорю, сало есть? Он открывает, такой холодильник, как не было, открывает такой вот полок, и там лежит сало. Вот. И
он символично. Говорит,
символично, да.
Да, он мне говорит, а там температура плюс 45, вот. И я ему говорю, давай тогда угости что. Вот. Он угощает, нарезает и говорит, за Россию глотку порву. Это был командир танкового батальона украинский. А мне сказал, говорит, копченые ешь, сколько ж съешь здесь, а соленого просто могу дать с собой. Вот, я засмеялся, в общем, ну...
Александр Валерьевич, а в чем идея, вот если охарактеризовать как-то в общем, в чем идея людей, которые туда поехали? Вообще у них была какая-то идея?
Да нет, это люди выполняли задачу, поставленную руководством страны. Да, руководством страны никаких там... Ну, естественно, речь идет о специализированном финансовом обеспечении. Значит, естественно, они получали там и командировочные, и боевые. Для военных они получали опыт, они формировали свою, каждый офицер или солдат формировали свою биографию, кто профессиональную, кто человеческую, для дальнейшего продвижения вверх. Но все-таки человек, который принимал участие в таких мероприятиях, он ценится, почему бы нет.
Александр, вот вы привели такой очень показательный случай. Так все-таки, поскольку вы с этими, со всеми людьми общаетесь, с теми людьми, с которыми вы учились, скажите, так а что они сами-то думают по поводу вступления Украины в Североатлантический альянс? Ну, может быть, действительно, вот простым военнослужащим от этого будет какой-то прок, какая-то польза, будет больше обеспечения, возможностей, да. Может быть, они действительно стремятся туда, мы об этом не знаем.
Ну, любой нормальный профессионал стремится к развитию.
Да.
И если мы говорим о странах НАТО, и в первую очередь об американской армии, а я работал в американской армии, я даже написал книгу об этом, я работал и в Пентагоне, и в, там, я не знаю, Вестпойнте, Форт-Джексоне, и на Гавайях, и в Далласе, и изучал систему рекрутирование в армии США, вот, и работал с ними в Афганистане, и жил в Баграме, и в Косово, и в... ну, дофига где. Короче говоря, естественно, это высокопрофессиональная армия, естественно, это высшая лига, если говорить о профессии военного, и движение в ту сторону, почему бы и нет, если мы не преследуем какие-то политические вещи, связанные с подавлением своих братьев по крови. Это русские, ну, я имею в виду россиян, это и Приднестровье, это и те люди, которые сейчас воюют против украинской армии в Донбассе. Но ведь мы должны рассматривать экономику как субстанцию вообще происходящего, на мой взгляд. Военные-то, да, стремятся. Естественно, это новая форма обучения, это новые подходы в практики полигонные, естественно, это обеспечение другое. Естественно, если НАТО, то на линии фронта, где они воюют с такими же, как они, только защищающими свои дома дончанами, они обеспечены и тепловизорами, и ночными приборами, и приборами бесшумной стрельбы, и разведывательными комплексами. И все это идет по нарастающей, как у приличной дамы, она купила желтые туфли, значит, нужно и желтую машину уже покупать, ну и сумочку желтую, и зеленый в унисон, так сказать, цветовой, там, какие-то еще одежды там, понимаете? Так и здесь. Ты купил тепловизор, а он там привязан к разведывательному комплексу для передачи координат. Разведывательный комплекс включая в себя системы связи, которыми тоже нужно обеспечить. А значит, это экономика, это еще один рынок сбыта. Это всего лишь навсего, если мы упрощенно глянем, ну, я упрощенно посмотрю, потому что, опять же, не являюсь специалистом этого, но, насколько я понимаю, это просто та территория, которая будет насыщаться оружием НАТО, переводиться на стандарты НАТО. А что это значит? Это значит, с этого стандарта уже не спрыгнешь, как ну просто с площадочки с какой-то. Тоже нужно обратно переходить. А на какие стандарты? На российские?
Вот это гораздо понятнее, да. То, что ближе, в общем, к человеческому восприятию и к нашей жизни. Спасибо вам, Александр, за то, что нашли время сегодня с нами поговорить.
Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК, был с нами на прямой связи.
А но... Украина продолжает уже 30 продолжает. Лет идти в НАТО.
Я тихо шла, 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 ничего не нашла. Не села, не поела, но дальше пошла. Я тихо шла, 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 ничего не нашла. Не села, не поела, но дальше пошла. Я тихо шла, я шла, я ничего.